Юрий Клепиков. Записки бывшего мальчика. Автобиографическая повесть. Ничего на свете нет, что мне стало бы родней, чем летучий детский бред нищей памяти моей. Арсений Тарковский. Во мне ведь есть особенное нечто. Я очевидец. Евгений Рейн. Комод между двух окошек. Ни одного из этих четырех слов мальчик еще не знает. На комоде кружевное свисает. Ухватившись за ручку на вишневом, мальчик встает. Хочет дотянуться до кружевного. Он уже способен на замысел, у него есть воображение. Его привлекают предметы, стоящие на комоде. Он видел их, когда его брали на руки. Всякий раз это было слишком коротко, и он не успевал ничего рассмотреть и запомнить. Ему хотелось завладеть живущими наверху предметами. Мальчик догадывается, как это сделать. Надо потянуть кружевное, и все поедет к нему само. На основе какого опыта он додумался до такой сложной затеи? Скорее всего, мальчик уже не раз что-то подтягивал к себе. Например, печенье, накрошенное для него на простыне. Тогда он видел происходящее, а сейчас вообразил возможное. А то, что в комнате никого нет, и он действует без свидетелей, это случайность? Или учитывается его замыслом? Мальчик сумел завернуть за угол комода. Здесь кружевное свисает ниже, дотягивается, хватает, тащит на себя. Сейчас в его жизни случится важное событие. Он начнет помнить себя. До этого он просто существовал. Сосал молоко, орал, пачкал пеленки. Не ожидая подвоха, он готовит свое происшествие. Приближается к ошибке. Она и включит его в окружающий мир как отдельное лицо. Кружевное медленно сползает. Наверху что-то опрокидывается, звякает. Мальчик замирает. Нет ли опасности? Появляется знакомый запах, будто в комнату вошла мама. Он продолжает тащить. Вдруг сильный удар по лицу, что-то едкое обжигает глаза. Он слепнет, орет от боли и страха. Я начинаюсь. Что же включило мою память? Ведь только с нею возникаю я сам, флакон с духами. Мои попытки проникнуть в раньше упираются в одно и то же. Кружевное свисает на вишневом. Вспышка памяти зависит от энергии переживания. Я начинаюсь с боли. Ревущего меня умывают, успокаивают, куда-то везут, что-то со мной делают, и я навсегда запоминаю здание из красного кирпича, где меня выручили, спасли от беды. Флакон, сбивший меня с ног, конечно, яркий случай, но, возможно, я начинаюсь и раньше. Например, это белое на полу, и крошки печенья, рассыпанные вокруг, и солнечные лучи, согревающие меня, голова. Слюнявлю палец, цепляю крошку и отправляю в рот. Питаюсь. Так меня учили. Довольно сложный процесс, требующий извилин. Флакон или печенье? Если второе, значит, я начинаюсь с чувства голода или удовольствия. У моей матери была красивая фамилия — Разливина. Мои дед и бабка по матери родили 7 детей. Все девочки, все вышли замуж. Стали Савенкова, Байратова, Никифорова. Других теток не помню. Когда умерла моя мать, красивая фамилия исчезла, будто упало дерево. Впрочем, я хотел сказать только о том, что однажды встретились двое. Барышню звали Ася, молодого человека Коля. Он был красив, изящен, писал стихи. Барышне они нравились. В итоге появился я. Им еще найдется место в этих записках. Младенческая память вспыхивает и озаряет короткие отрезки жизни. Оберегаемый от внешних воздействий младенец ничего не помнит. но нельзя уберечь от всего, например, от непредвиденного. Я никогда бы не вспомнил, или, вернее сказать, никогда бы не знал, что мы с матерью переехали на другую улицу, в другой дом, если бы в этом доме не было свирепой собаки. Дом этот в городе, но улица совершенно деревенская, с травой, курами, лошадиным пометом. Мать с отцом уже разошлись. Да, она недолго увлекалась стихами Коли. Так недолго, что я совсем не помню отца молодым, красивым и изящным. Во дворе дома бегает на цепи громадная овчарка. Все ее боятся. По ночам, слыша ее утробный лай, я сжимаюсь от страха. Когда приходят гости, они проникают к нам через окно. Это представляет некоторую трудность, вызывает смех, веселье. В конце концов, матери как-то удалось поладить с собакой. Я по-прежнему боялся выйти на крыльцо, спуститься во двор, дойти до ворот. Когда нам надо было уйти вдвоем, мать проходила двором, снимала меня с подоконника, и мы куда-нибудь шли. Однажды окна оказались закрытыми и замазанными. Наступили холода. Тепло одетый, заплаканный, спускаюсь с матерью по ступенькам крыльца. Вдруг слышу какой-то ляск, жмусь к матери. Она крепко держит меня за руку, торопится к воротам. Раздается какой-то свистящий звук. Оборачиваюсь, собачья цепь на кольце, продетом в подвешенную проволоку, летит, как дуга трамвая. Алая пасть, белые клыки. Визжу, как поросенок. Мать кричит. Меня вырвали у овчарки, где-то возле ее будки. Снова здание из красного кирпича, 40 уколов. Я был заплаканный, больной герой. На меня показывали пальцем. Сколько терпения, выдержки, пример для всех. Короткая вспышка памяти настигает меня в Москве. Впервые меня привезли туда еще до войны. Может быть, мы были там проездом. Ту Москву я помню не как город, а как станцию метро. Я испугался движущейся лестницы. Стоя на эскалаторе, я ждал какой-нибудь пакости. И все-таки лестница застала меня врасплох. Внезапно она исчезла, и я упал. Мне были обещаны конфеты, если я перестану плакать. Магазин был тут же, в метро. Продавщица привстала повыше, чтобы достать какую-то коробку. И вдруг масса коробок шумно полетела на пол. Вокруг почему-то засмеялись. Мне запомнилось так, будто коробки упали не по неосторожности и неловкости, а от изобилия. Этот эпизод я часто вспоминал и позже, во время войны. Мне казалось, там, в Москве, на этой станции метро, по-прежнему много коробок с конфетами и других сластей. И если бы вдруг оказаться там, то как это было бы замечательно! Как я оказался на Черном море, в Абхазии, совершенно не помню. Только в детстве можно перемещаться с места на место таким волшебным образом. Я в Гаграх. Мне 5 лет. И отсюда, пожалуй, начинается моя история как последовательная череда событий. Память по-прежнему работает от энергии впечатлений, являя только чувственные образы. Но эти образы гораздо многочисленней, они распределены по времени, и, конечно, моя память подключена к памяти матери, к тому, что я слышу от других. Мы живем в большой светлой комнате. Дом стоит в парке или в саду. И дом, и парк принадлежат большой старой женщине. Седая голова, вся в черном, курит. Она княгиня. Все обитатели дома, большие и маленькие, зовут княгиню Дедой, по-грузински мамой. С утра слышен стук топора. У Деды есть слуга. Он колет дрова, стирает, готовит пищу. Деда говорит ему что-то на непонятном языке. Слуга кланяется и отправляется в дом. Он выносит ковры, много ковров. Развешивает их на веревках, выколачивает пыль. Удивительно, он целый день занят работой и как будто не знает усталости. А ведь он старый. Говорят, ему больше 100 лет. В это трудно поверить, потому что старичок похож на мальчика. Маленький, свежий, рыжий, с голубыми глазами. По ночам он валяется пьяный в саду. Казалось, его не пускают в дом, ему негде ночевать. Деда тяжело расхаживала по веранде второго этажа мимо нашей распахнутой двери. Укоризненно что-то выговаривала, невидимое в черном, и только неистовство и метание ярких светляков и красной точкой папиросы указывали, что вот опять она прошла мимо двери. Южные ночи чернее сажи. Мать водит меня в детский сад. На площадке детского сада не говорят, а кричат. Рядом внизу бежит с гор гремучая стремительная река. Часто слышны взрывы. В горах бьют туннель. Прокладывают железнодорожную линию. На строительстве работает моя мать. Я с опаской смотрю на черный зев туннеля. Полагаю, что именно там она и трудится. Я еще не знаю, что мать сидит за столом, щелкает на счетах и крутит ручку арифмометра. В доме Деды, кроме меня, много других детей. Я самый младший. Со мной можно играть, как с куклой. Например, посадить в железное корыто и отнести в море. Однажды меня забывают в корыте, и волна относит меня от берега. Совсем недалеко, но я пугаюсь, зову на помощь. Надо мной смеются и показывают, надо грести руками. Я гребу и обнаруживаю, что корыто послушное, вертка и судно. На пляже много народу. Может, потому мне так казалось, что я бывал там только в воскресные дни. Я и сейчас легко вызываю в памяти картину, запомнившуюся мне выражением силы, мощи и веселой праздничности. Через пляж бегут загорелые мужчины и женщины, они хохочут, держа на вытянутых руках громадную оконную раму, вбегают в воду и бросают ее, вызывая взрыв брызг. На этой раме они уплывают далеко в море. Однажды я оказываюсь в лодке и смотрю на пляж с большого расстояния. Я вижу маленькие фигурки людей. Вдруг все куда-то побежали. Пляж почти опустел. На берегу что-то случилось. Сидящие в лодке еще не знали, что началась война. Спустя много лет я снова оказался в тех местах, в Пицунде. Сажусь в автобус, и через 20 минут я в Гаграх. Ищу дом Деды и не нахожу его. Даже приблизительно не могу угадать, где он может быть. Зато в центре вижу ту же гремучую реку, пасть туннеля в горе, электричку, выбегающую из нее, и какие-то строения, о которых память подсказывает, все те же. Первые дни войны запомнились горестным событием, пришедшим в доме Деды. На дороге был сбит грузовиком старый слуга. О старике говорили «умирает». Теперь Деда сама колола дрова и выбивала ковры. Я никак не мог представить старика умирающим, потому что видел, как он тащился в уборную. А однажды он запел. Старик пел, а Деда горько плакала. В доме разговаривали шепотом. Впрочем, дом опустел. Двери были распахнуты, в комнатах летали воробьи. И пляж опустел. Купальщиков было мало. Проводились военные занятия. Какие-то люди стояли в ряд, по команде кто-нибудь выходил и кидал учебную гранату. Повыше, у дороги, рыли глубокие щели. Я уже видел похожую щель, когда хоронили Дединого слугу. Однажды море выбросило на берег какие-то обломки. Говорили от подводной лодки. Нашей, немецкой, никто не знал. Война приблизилась, не нарушив тишины. Какой-то еврей предлагал матери купить его дачу. Мать некоторое время колебалась. Очень хотелось стать хозяйкой небольшой виллы. Общее бегство преодолело соблазн. Мы тронулись в путь на Ростов. Мать говорила, что это была страшная поездка. Нас бомбили. Были убитые и раненые. Мы потеряли весь свой багаж, кроме швейной машинки. Странно, я не помню всех этих ужасов. В памяти не осталось ничего, кроме какого-то давящего, угрожающего звука. Не пробившись в Ростов, мы вернулись в Гагры. Деда жила одна в огромном доме. Мать хотела остаться здесь. Враг был за горами, за морем. Казалось, далеко. Хозяин отдавал свою дачу уже за ничтожные деньги. Мать размышляла. Пока она была занята делами, я один бродил поблизости от дома, объедался мандаринами, рвал лавровые листья и складывал их в наволочку. Мать осталась бы в Гаграх, но здесь не было работы. Отчаявшийся еврей предложил новую сделку. Мать выходит за него замуж, он в последний момент драпает от немцев, мать остается хозяйкой, сторожит виллу и ждет его возвращения.